Он не оказывался в космосе после их высадки с Ареса 23 года назад, из-за чего знакомые ощущения ускорения и невесомости неожиданно вызвали у него приступ тошноты. Когда они входили в док на Фобосе, он рассказал об этом Аркадию, и тот заметил. «Со мной такое постоянно случалось, пока я не начал пить водку перед стартом». Он принялся объяснять это с точки зрения психологии, но от подробностей Джон почувствовал, что его снова начинают выворачивать наизнанку, и оборвал объяснение. Аркадий рассмеялся. Он испытывал воодушевление после терапии и имел счастливый вид, свидетельствующий о том, что организм Богданова не собирался болеть еще целую тысячу лет. Стикни оказался суетливым маленьким городком. Бетонный купол над кратером был обнесен слоем новейшей усиленной защиты от радиации. Дно кратера делилось на уступы, спускающиеся концентрическими кругами к центральной площади. В кругах располагались парки, либо двухэтажные здания с садами на крышах. Всюду были расставлены сети для тех, кто терял контроль, прыгая над городком, или случайно отрывался от земли. Скорость убегания здесь составляла всего 50 км в час. При ее превышении можно было и вовсе улететь с Луны. Снаружи, у самого основания купола, Джон увидел уменьшенную копию кругосветного поезда, который двигался горизонтально по отношению к зданиям в городке со скоростью, создававшей для пассажиров ощущение марсианской гравитации. Он останавливался 4 раза в день, чтобы принять людей, но если бы Джон попытался найти в нем убежище, это лишь замедлило бы его акклиматизацию. Поэтому он отправился в приготовленный для него гостевой номер, где страдальчески дожидался, пока его перестанет тошнить. Похоже, теперь он был настоящим жителем планеты, марсианином навеки, поэтому покидать Марс было мучительно. Забавно, но факт. На следующий день ему стало лучше, и Аркадий провел для него экскурсию по Фобосу. Внутри тот был испещрен туннелями, галереями, отложениями пород, несколькими открытыми камерами огромных размеров, в которых все еще добывали воду и топливо. Большая часть туннелей, тянувшихся сквозь Луну, представляла собой ровные функционирующие трубы, а внутренние помещения и некоторые из крупных галерей были построены согласно социоархитектурным теориям Аркадия. Их он и показывал Джону. Закругленные коридоры, смешанные зоны для работы и отдыха, ряды уступов, гравированные металлические стены. Все то, что вошло в практику во время застройки кратеров на Марсе и чем Аркадий до сих пор гордился. Из небольших кратеров на противоположной Стикни стороне три были накрыты стеклянными куполами, и под ними располагались деревни, из которых открывался вид на проносящуюся рядом планету. Чего никак нельзя было увидеть из Стикни, так как длинная ось Фобоса всегда была нацелена на Марс, и большой кратер постоянно находился с другой стороны. Аркадий и Джон стояли в кратере Семенов и сквозь купол смотрели на Марс, заполнявший половину неба и окутанный облаками пыли, скрывавшими его черты.
«Великая буря», — проговорил Аркадий. «Сакс, должно быть, сходит с ума».
«Да нет», — отозвался Джон. «Он говорит, это временное явление. Небольшая заминка».
Аркадий присвистнул. Они оба уже прониклись духом своего старого товарищества, ощущая себя равными, давно не видевшимися братьями. Аркадий вел себя так же, как всегда. Смеялся, шутил, валял дурака, сыпал идеями и мнениями, держался с той уверенностью, которая чрезвычайно нравилась Джону, даже сейчас, когда он не сомневался, что многие из его идей были неверны и даже опасны.
«Вообще, Сакс, пожалуй, прав», — согласился Аркадий. «Если это лекарство от старения сработает, и мы протянем на десятилетия дольше, это непременно приведет к социальной революции. Быстротечность жизни была первичной силой неизменяемости различных институтов, как бы странно это ни звучало. Но ведь гораздо легче придерживаться краткосрочного плана выживания, нежели рисковать всем ради плана, который может и не сработать. Какой бы губительной ни была эта краткосрочная тактика для последующих поколений. Пусть они сами разбираются, если что. И в самом деле, ко времени, когда люди понимали систему, они были уже старыми и умирали, а следующее поколение только начинало вникать в нее, большую и крепкую, и всему приходилось учиться сначала. Но если ты ее изучишь, проживешь с этим еще лет 50, то в конце концов скажешь, а почему бы не сделать это более разумным образом? Почему бы не учесть веление сердца? Что нам мешает?
«Может, поэтому сейчас все и становится таким странным», — ответил Джон. «Но мне почему-то кажется, что эти люди не так дальновидны». Он вкратце рассказал Аркадию о ситуации с саботажем, закончив прямым вопросом. «Ты знаешь, кто за этим стоит, Аркадий? Ты сам к этому причастен?»
«Что? Я? Нет, Джон, ты знаешь, я бы так не поступил. Эти разрушения — глупость». По всей видимости, это работа противников проекта, а я в их число не вхожу. Кто именно этим занимается, не знаю. Может, Энн в курсе, ты ее спрашивал?
Она говорит, что не знает.
Аркадий фыркнул.
Мой старый добрый Джон Бун. Как мне это нравится. Послушай, дружище, я тебе расскажу, почему это происходит, и ты сможешь заниматься этим систематически. «Так, вот туннель достигни. Пойдем, я хочу показать тебе бесконечный свод. Это у нас настоящее произведение искусства».
Он повел Джона к маленькой подземной машине, и они поехали на ней почти к самому центру Фобоса, рядом с которым остановились и вышли. Они проплыли по узкому помещению и оказались в зале. Джон обнаружил, что его тело приспособилось к невесомости, и он снова мог держаться в форме. Аркадий вывел его на просторную открытую галерею, которая на первый взгляд казалась слишком большой, чтобы помещаться внутри Фобоса. Пол, стены и потолок отделаны фацетными зеркалами, и каждый круглый кусочек полированного магния располагался под таким углом, что все тысячекратно отражалось в их микрогравитационном пространстве. Они коснулись пола и, зацепившись ногами за кольца, стали покачиваться, как растения на дне моря, в непостоянном множестве Аркадиев и Джонов.
«Видишь ли, Джон, экономическая основа жизни на Марсе сейчас меняется», — сказал Аркадий. «Не, я даже не думаю усмехаться. До сих пор у нас не было денежной системы, как и принято на всех научных станциях. Это все равно, что выиграть приз, освобождающий тебя от экономических заморочек. Как и многие другие, мы такой приз выиграли и прожили здесь эти годы таким образом. Но сейчас люди заполняют Марс целыми тысячами, и многие из них собираются заработать здесь денег и вернуться на Землю. Они работают на транснационалов, которые получили концессии УДМ. Формально договор соблюдается, так как УДМ якобы стоит во главе всего этого, но истинный смысл искажается направо и налево, причем самой ООН».
Джон кивнул.
«Да, я это заметил. Гельмут сам сказал мне это».
«Да Гельмут просто слизняк. Но слушай, когда придет время пересматривать договор, они формально изменят его так, чтобы он отвечал новому смыслу. А то и развяжут себе руки в еще большей степени. Тут и месторождение важнейших металлов, и весь открытый космос. А это спасение для многих стран там, на Земле, и новая территория для транснационалов».
«Ты думаешь, они получат поддержку, чтобы пересмотреть договор?»
Миллионы Аркадиев изумленно взглянули на миллионы Джонов.
«Не будь таким наивным! Конечно, они получат поддержку! Смотри, договор о Марсе основан на старом договоре о космосе. Это была первая ошибка, потому что тот договор был, по сути, хрупким соглашением, и таким же стал договор о Марсе. Согласно его положениям, страны могут стать членами Совета с правом голоса, просто заявив о своей заинтересованности в этом. Поэтому мы и видим здесь новые национальные космические станции Лиги арабских государств, Нигерии, Индонезии, Азании, Бразилии, Индии, Китая и остальных. И многие из этих новых стран становятся членами Совета с намерением прежде всего разорвать договор о продлении сроков. Они хотят открыть Марс для своих правительств, неконтролируемых ООН. А транснационалы, под удобными флагами стран вроде Сингапура, Сейшел и Молдавии, пытаются открыть на Марсе практику частных заселений, которыми будут управлять корпорации.